Фотосалон к профессиональному фотографу ходит не каждый день, не так ли? Как правило, для этого должен быть особый повод, и это случается не очень часто. Собираясь фотографироваться, люди очень внимательно осматривают себя, как одеты, как причесаны и так далее. Мы садимся так, чтобы выглядеть получше. И, разумеется, после всех приложенных усилий, когда снимок готов, в первую очередь нам хочется увидеть, что же получилось. Как я вышел? Ах, почему я не улыбнулся? Неужели я так сильно облысел? И почему, например, фотограф не отретушировал мои морщины? И так далее, и тому подобное. Такое случается, правда? Нам хочется выглядеть как можно лучше. Хочется, чтобы было приятное выражение лица и чтобы на фотографии мы выглядели моложе своего возраста. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что фактически Библия является своеобразным фотоальбомом с самыми интересными фотоснимками? В этом фотоальбоме можно найти множество фотографий самых разных людей. Но что интереснее всего, на этих фотографиях никто не позирует. Они как будто бы сняты скрытой камерой. И, разумеется, их никто не ретушировал. На снимках в этом Божьем альбоме все выглядят естественно, как в жизни. Библия никогда не приукрашивает своих персонажей. Они предстают перед нами живыми, естественными, со всеми своими недостатками. Да, Библия не скрывает ни недостатков, ни хороших качеств тех людей, которых Бог употреблял для своей славы. Порой мы думаем, что для достижения своих целей Бог использует только во всех отношениях совершенных людей. А что, если бы это действительно было так? А что, если бы на самом деле Бог использовал только совершенных? В таком случае ничего невозможно было бы сделать для Его Царствия. Читайте Библию, и вы увидите, что ни один человек из всех употребленных Богом, о которых мы читаем в Библии, не был совершенным. Помните Моисея? Своими руками он убил египтянина и должен был бежать, спасая свою жизнь. И несмотря на то, что он был убийцей, посмотрите, как могущественно Бог использовал его. Возьмем Авраама, отца всех верующих. Может быть, он был совершенным? Посмотрите, как он солгал, чтобы спасти свою жизнь. И каким плотским методом он прибегает, чтобы ускорить осуществление Божьего плана. И результаты его нетерпения видны до сих пор в ожесточенной вражде между арабами и израильтянами. Иона, первый человек в Ветхом Завете, призванный быть миссионером, пускается в бегство, уклоняясь от исполнения повеления Божьего. И тем не менее, позже, через проповедь Ионы, весь огромный город Ниневия начал каяться перед Богом и служить Ему. Псалмопевец Давид стал виновником смерти человека и совершил грех прелюбодеяния. А помните, как все ученики Иисуса разбежались, когда их Господа распинали на кресте, а Петр с божбой отрекся от Него? И тем не менее, как могущественно Бог использовал каждого из них. Да, Слово Божие не приукрашивает своих героев. Они изображены такими, какими они были в действительности. И в то же самое время Слово Божие ни в коем случае не одобряет преступления, совершенных этими людьми. Мы знаем, какими были последствия их греха, а также знаем, что прежде чем Господь мог употребить их, они должны были каяться в своих преступлениях и грехах. И вот теперь, раскрыв Божий фотоальбом на разбираемой нами 15 главе книги Деяния, мы видим три фотографии, тоже снятые скрытой камерой. В них нет позы, нет ретуши. Это настолько естественные снимки, что сфотографированы, если бы им можно было, наверное, вырвали бы их из альбома. Однако они остались, и это значит, что Дух Святой хочет что-то сказать нам через удивительное событие, о котором здесь написано в 15 главе. Сейчас я прочитаю стихи с 36 по 41. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. И проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Как могло произойти огорчение, как сказано в нашем русском переводе, между Павлом и Варнавою? В подлиннике это слово «пароксизмос» и отражает сильнейшее чувство. Разногласие между этими двумя мужами Божьими довело их до гнева. Понимаете, разногласие между апостолом Павлом и Варнавою было настолько сильными, что они вознегодовали друг на друга и даже поссорились. Как сказано в нашем тексте, они разлучились друг с другом. Это было что-то более серьезным, чем просто спор. Это было столкновение людей, не желавших сдвинуться со своих позиций хотя бы на миллиметр. Оба считали, что они правы, и разошлись, так и не найдя общего языка. Эти разногласия возникли между двумя братьями. Столкновение произошло между двумя тружениками Божьими. Кроме того, что они были братьями во Христе, Павел и Варнава были задушевными друзьями. За спиной у них было 10 лет знакомства и 6 лет совместного сотрудничества на Ниве Божьей. В своем письме в Антиохию Иерусалимская церковь извещает, что посылает возлюбленных братьев Варнаву и Павла, людей, предавших души свои за имя Господа Иисуса Христа. Они возглавили первое миссионерское путешествие, которое сопровождалось множеством благословений и обращений к Господу. А после того, как они возвратились в Антиохию, они продолжали совместное служение в этом городе, о чем мы читаем в 35 стихе этой 15 главы книги Деяний. И это было как раз перед тем, как между ними произошло столкновение. Тут сказано: «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне». Нигде больше в книге Деяний нет ни малейшего намека на то, чтобы в течение их 10-летнего знакомства и 6-летнего сотрудничества между ними было малейшее недоразумение. Наоборот, между ними всегда была чудная гармония и единство. И вот с Варнавой мы встречаемся уже в 4 главе книги Деяния. Тут мы видим, что родители назвали его Иосией, то есть Иосифом, а апостолы стали называть его Варнавою, что значит «сын утешения». Заметьте, что при каждой встрече с Варнавою на страницах книги Деяния невозможно не восхищаться им. Он поощряет других в деле Божьем, он всегда утешает, ободряет и помогает. Каждая встреча с ним подтверждает, что не зря он был назван сыном утешения. Первая встреча Варнавы с апостолом Павлом произошла тогда, когда Павел пытался пристать к ученикам в Иерусалиме, но те сторонились его. Почему? Сказано, что все боялись его, не веря, что он ученик. Удивительно, не правда ли? Савел, то есть Павел, верующий уже в течение 2-3 лет, он смело проповедует Христа, уже даже была предпринята попытка убить его, и тем не менее ученики и даже апостолы не верили, что в прошлом их лютый враг действительно обратился к Господу и теперь служит ему. И вот при таких обстоятельствах мы вторично встречаемся с Варнавою. Один только Варнава верит, что бывший гонитель Савел теперь действительно чадо Божие, а не какой-нибудь тайный агент, который пытается вкрасться в ряды верующих. И вот Варнава, человек с чуткой душой, человек, исполненный Духа Святого, узнает в Савле истинное чадо Божие и берет его под свою опеку. Да, Варнава не боится поставить себя под удар. И когда другие говорят: «Мы тебе не доверяем», Варнава берет Савла за руку, приводит его к апостолам и ручается, что этот человек действительно имел встречу с Иисусом Христом. Итак, по инициативе Варнавы для Павла открылась дверь для эффективной проповеди слова. Сказано, что после того, как Варнава представил его апостолам, то его приняли, и Савл пребывал с ними, входя и выходя в Иерусалим, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Так началась дружба и сотрудничество между Варнавою и Савлом, то есть апостолом Павлом. Варнава был первым человеком, поощрившим Павла к духовному служению. Так что с человеческой точки зрения, подумайте только, как много должен был Павел этому благородному человеку. Таким было начало. Зато какое начало! Какое важное значение имело такое начало в дальнейшем служении апостола Павла. Но Варнава еще раз сыграл очень важную роль в жизни и служении апостола Павла. Когда дело Божие быстрыми темпами начало расти в Антиохии, Варнава понял, что ему одному не справиться. И кого он зовет на помощь? Савла Тарсянина, то есть Павла. Варнава видит, что на Ниве Божией необходим такой одаренный проповедник, лидер, труженик, как Павел. Варнава совершает продолжительное 300-километровое путешествие из Антиохии в Тарс, находит Павла и приводит его в Антиохию. В течение целого года они бок о бок трудятся для Господа, испытывая обильное благословение Божие. Между следующим большим и важным событием в жизни этих двух мужей Божьих, а именно их первым миссионерским путешествием и годом совместного труда в Антиохии, почти незаметно, в нескольких словах, упомянут незначительный инцидент, как будто незначительный. Об этом мы читаем в последнем стихе 12 главы. «А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою Иоанна, прозванного Марком». Иоанн Марк был племянником Варнавы. По-видимому, Варнава обнаружил в этом молодом человеке потенциал духовного работника. И они взяли его с собою для служения, как сказано об этом в следующей главе. И тут Варнава проявляет щедрость и одновременно смелость, взяв с собою молодого, пока еще неопытного и незакаленного работника на дело Божье. Может быть, следовало проявить осторожность. Впоследствии мы узнаем, что этот молодой человек оказался дезертиром. При первых же затруднениях Иоанн Марк отделился от них, то есть от Павла и Варнавы, и возвратился домой в Иерусалим, к маме, во время их первого миссионерского путешествия. И вот именно о нем произошло огорчение, о котором мы прочли в конце 15 главы. Огорчение между Павлом и Варнавою. Варнава хотел его взять с собою, а Павел сказал: «Нет, он недостоин, ненадежен для дела Божия». И это огорчение было настолько серьезным, что эти два мужа Божии не сумели договориться и разошлись. Варнава, взяв Марка, пошел в одну сторону, а Павел, избрав себе нового сотрудника Силу, пошел в другую сторону. Чем объяснить, что эти два труженика Божии – в равной степени преданные Господу, оба исполненные Духа Святого, дети Божии, не найдя общего языка или хотя бы компромиссного решения, разлучились. Помните, и Варнаву, и Павла Иерусалимская Церковь характеризует: «Возлюбленные наши Варнава и Павел, человеки, предавшие души свои за имя Господа Иисуса Христа». Как вы думаете, кто из них был прав и кто из них поступил неправильно, возникшим между ними огорчение? Как ни странно, но нужно сказать, что оба они правы, и в то же время оба допустили ошибку. Посмотрим, например, на решение Варнавы. Ошибся ли он, что взял с собою неопытного, незакаленного человека? Может быть, все-таки следовало быть поосторожнее. Дорогие мои, мы не вправе сказать это. То, как развивается история Иоанна Марка, указывает, что Варнава поступил правильно. И притом Варнава также был прав, что предоставил этому дезертиру Иоанну Марку новую возможность и не оттолкнул его за то, что оставил их в течение первого миссионерского путешествия. А что, если бы Варнава оставил его на произвол судьбы и не взял бы под свою опеку? Тогда у нас не было бы Евангелия от Марка, автором которого был именно этот дезертир Иоанн Марк. Варнава, о котором сказано, что он был человек добрый, исполненный Духа Святого и веры, предоставляет ему новые возможности. И в результате Марк становится сосудом, годным для очень важного дела Божия. Да, и в этом случае Варнава отражает любовь и долготерпение своего Спасителя. И, как вы видите, благородный поступок Варнавы оплатился старицею. Павел же почел нужным предпринять дисциплинарные меры, что было необходимо для Иоанна Марка. Поэтому мы должны прийти к выводу, что оба они, и Павел, и Варнава, поступили правильно. Однако, читая этот отрывок, невозможно не заметить, что все же чего-то здесь не достает. И об этом говорит 39 стих. «Произошло огорчение так, что они разлучились друг с другом». К сожалению, тут не сказано, что у них тогда все уладилось. Они разошлись, разлучились, так и не примирившись. Это, однако, не значит, что такими их взаимоотношения были до конца дней, и что они не простили друг другу. Правда, прощение и не нужно было из-за того, что у них были разные взгляды на один и тот же вопрос. Не в этом дело. Но при подобных ситуациях часто примешивается еще личные чувства. Начинаются обиды, проявляется горячность, и все это оставляет тяжелый осадок. Поэтому нужно стараться разрешить такую проблему с Божьей помощью в самое ближайшее время. И то, как мы поступим, во многом зависит от нашего духовного состояния. По всей вероятности, они уладили возникшие между ними недоразумения. В этом я ничуть не сомневаюсь. И мы видим это из того, что позже, много лет позже, Павел признал Иоанна Марка годным для служения. Но на этой странице альбома мы видим их без приукрас, без ретуши, не примирившимися. Этот отрывок Священного Писания, однако, ободряет нас тем, что, несмотря на огорчение, происшедшее между Варнавой и Павлом, через него Дух Святой совершил свое великое дело в жизни Иоанна Марка. Ему необходима была эта дисциплина, исходящая из позиции апостола Павла. Но также Иоанн Марк должен быть благодарен, что у Варнавы были другие взгляды, что он думал не как Павел и не почел его негодным для служения. Без Варнавы не было бы Марка, того Марка, которого мы знаем как автора второго Евангелия. И это мы можем сказать и о Павле. Без Павла не было бы этого Марка. Да, дорогие мои, могут возникнуть разногласия. Фактически им надлежит быть. Но ни в коем случае, дорогие мои, они не должны касаться основных истин Евангелия. Расхождение во мнениях не обязательно является признаком отсутствия духовности. Самые преданные дети Божии могут иметь совершенно разные мнения о том или ином вопросе. Два человека – два разных взгляда, и оба равно преданные дети Божии. Конечно, что касается основных библейских истин, то по отношению к этим основным истинам не может быть разногласия. Но там, где они позволительны и не касаются этих фундаментальных истин Слова Божия, какую это вызывает у нас реакцию? Как мы относимся к тем, которые думают иначе, чем мы? Можем ли мы продолжать поддерживать общение с таким братом или сестрой без чувства огорчения? именно в таких ситуациях можно определить, какое место в нашей жизни занимает Иисус Христос. Слово Божие говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Мир и святость тесно взаимосвязаны и взаимно зависимы. Вот тут как раз мы можем узнать, сколько у нас мудрости, не земной, а небесной. Как сказано в Слове Божьем: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью». Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И теперь послушайте, как можно узнать мудрость, сходящую от Бога. Слушайте, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Дорогие мои, как она нам необходима? Именно вот эта мудрость. Она всегда ведет к миру. В ней нет гордости. Она не ищет своего, а наоборот, ищет благо другого. Имеем ли мы эту мудрость? Если нет, то послушайте, что дальше говорит Слово Божие. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Какое чудное обетование! Как нуждаемся мы в этой мудрости, особенно когда мы не можем найти общего языка по тому или иному вопросу с нашим братом или сестрой. В таких случаях мудрость состоит в том, чтобы не горячиться, не раздражаться, а в смирении принять брата или сестру, потому что они имеют также такое же право на свое мнение, как и я. Мне кажется, что следовало бы всем нам просить нашего щедро дающего Бога, чтобы Он дал нам эту мудрость. И Он сказал, что дастся нам слава и благодарение Ему. Я вижу, что время приходит к концу. Я должен закончить. Но возможно, что ты, мой дорогой друг, случайно попал на эту волну и еще не знаешь Господа. То слушай, прими Его как своего личного Спасителя, и ты поступишь мудро. Это мудрость, сходящая свыше. Да поможет тебе в этом Господь.